Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». У микрофона Данила Гальперович и Алексей Горбачев. Мы расскажем вам об ударах, которые нанесла Россия по гражданской инфраструктуре Украины. Мы расскажем о реакции на эти удары в Европе, в Соединенных Штатах, что за этим может последовать дальше, как к России относится в мире после этих ударов. Но начнем мы именно с того, что случилось. Леша, расскажи, пожалуйста, что у тебя есть.
Приветствую, Данила. Сегодня страшный день войны. Таких массированных атак Россия не наносила с начала февральского вторжения. Удары были нанесены по почти всем крупнейшим городам страны. Речь идет не менее чем о 100 ударах ракетами и беспилотниками по почти всем областным центрам. Российские военные пытаются разрушить инфраструктурные объекты и обесточить страну. Ракетами ударили по Киеву, Харькову, Одессе, Днепру, Львову, Запорожью, Кривому Рогу, Николаеву, Виннице, Ивано-Франковску, Тернополю, Крапивницкому, это бывший Кировоград, Житомирской, Сумской и Черниговской областям. Согласно сообщениям украинских властей, ракетные удары наносились с территории и России, и Беларуси. Речь идет о бомбардировщиках Ту-95, Ту-160. Также удары наносились с кораблей и мобильных пусковых установок. Сообщается о почти сотне раненых, 11 человек погибли. Это предварительные данные, которые мы получаем еще до разбора завалов.
Но при этом российское руководство называет все это как бы ответом на якобы теракт со стороны Украины. Путин сегодня выступил и сказал, что по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности, воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Ну и он пообещал некое продолжение, но на самом деле все эти высокоточные якобы удары были куда попало, и люди гибли гражданские везде и получали ранения, в частности, в Киеве. Попали в здание бизнес-центра 101 Tower, и там, в том числе, кстати, находится визовый отдел посольства Германии, пешеходный велосипедный мост, который еще называют в Киеве мостом Кличко, район железнодорожного вокзала, перекрестки основных улиц, в частности, бульвара Тараса Шевченко и Владимирской улицы, в парк. Снаряд там упал неподалеку от детской площадки. Ну и в Киевской области очень много частных домов повреждено. Так или иначе, все эти рассказы о высокоточном оружии не вызывают никакого доверия, всегда опровергаются фактами. Ну и при этом западные аналитики говорят, что российские удары по украинским городам вряд ли окажут значительное влияние на армию Украины, поскольку пришлись они в основном на гражданскую инфраструктуру, о чем я уже говорил. «Нью-Йорк Таймс» побеседовала с несколькими военными аналитиками, в частности, аналитик Roach & Consulting Конрад Музыка считает, что удары не окажут стратегического влияния. Ну, если речь не идет о повышении боевого духа с украинской стороны или ускорении поставок военной техники с Запада, то есть совершенно очевидно, что и то, и другое будет только выше и интенсивнее. И боевой дух Украины, и поставки военной техники с Запада. Кстати, в интервью «Голосу Америки» сегодня директор Центра военно-политического анализа Гудзонского института Ричард Вайс сказал, что вполне уже в Украину поставляются довольно серьезные установки ПВО американо-норвежского производства. В частности, такими же установками охраняется Вашингтон, столица США, и то, что довольно много ракет было сбито, российских, это заслуга уже поставленных установок. Другое дело, что ракет было выпущено так много, что, конечно, какие-то из них неизбежно долетели бы до целей. Также «Нью-Йорк Таймс» приводит слова старшего научного сотрудника британского Международного института стратегических исследований Бена Барри, который сказал, что как раз именно Украине, как стране, российское руководство пыталось причинить боль. Ну и в то время, как Украина продолжает перехватывать военную инициативу, Россия будет продолжать обстреливать гражданскую инфраструктуру. Кроме того, другие аналитики говорят, конечно, что перед зимой удары по энергетическим станциям и так далее, они особенно болезненны будут для украинского населения. При этом Украина прекращает экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов. Об этом заявило Министерство энергетики Украины. И, в общем, Россия, по словам Минэнерго Украины, таким образом осуществляет энергетический террор против Украины, а также усиливает энергетическое давление на Евросоюз, потому что в Евросоюз, в страны Европы, Украина экспортировала электроэнергию даже с Запорожской атомной электростанции, даже когда та находилась и находится в российской оккупации. Но сейчас ракетные обстрелы, которые поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение с 11 октября экспорта электроэнергии, чтобы стабилизировать собственную энергосистему. Об этом заявили украинские энергетики. Ну, очевидно, что, конечно же, вот эта составляющая электричества, энергетические станции – это очень серьезная вещь перед зимой.
Вот этот вот энергетический террор и сегодняшние атаки, они, по всей видимости, являются ответом Москвы на взрыв на Крымском мосту. Я напомню, что Путин накануне назвал атаку террористическим актом, совершенным Украины в Киеве, я напомню, причастность к атаке не комментировали. Многие западные, украинские и российские аналитики подчеркивают, что взрыв на Крымском мосту, он вызвал панику в Кремле. И в частности, вот политолог Иван Преображенский в интервью «Настоящему времени» обратил внимание, что, по всей видимости, Путин во время таких ситуаций, когда Россия несет потери на военном фронте, впадает в состояние, в котором, во-первых, он не принимает никаких адекватных решений, и у него одновременно и паника, и дикая злость. И в этот момент система в ужасе замирает и ждет, когда начнут раздаваться какие-то указания, потому что вся система замкнута на Путина. Аналитики обращают внимание, что вот эти вот удары по Украине, они произошли после того, как командующим российской группировки войск был назначен Сергей Суровикин. Он считается одним из идеологов вообще самой концепции возможности использования тактического ядерного оружия в обычных боевых действиях. Данила, а какая вообще репутация у Суровикина?
Да, про Сергея Суровикина известно довольно много, потому что он попал в зону внимания российских медиа, тогда еще очень молодых, еще в 91-м году он командовал теми бронетранспортерами, которые на Садовом кольце давили людей во время путча 91-го года. И его даже сажали тогда в тюрьму на несколько месяцев, в следственный изолятор, но потом его не обвинили, вроде как просто приказ выполнял. Потом у него еще было одно судебное дело, когда он там пистолет продавал в военной академии имени Фрунзе. Но это не самое все главное. Самое главное – это то, что он достаточно долго командовал гвардейской дивизией, дислоцированной в Чечне. Там довольно много всего происходило с явными нарушениями прав человека. Потом он дистанционно командовал некоторыми действиями российской армии в Украине с 2014 года и возглавлял российскую авиационную группировку в Сирии. Вот там тактика была совершенно такая же. То есть сирийские города, не подконтрольные Асаду, бомбила российская авиация изо всех сил и бомбила именно гражданские объекты, нагоняя страх, пытаясь, собственно, запугать сирийское население и сирийское сопротивление. То есть Суровикин не впервые причастен к явным военным преступлениям, и ему, в общем, не привыкать совершать их опять. То есть сейчас тот удар, который нанесен по Украине, ну, это такое очевидное военное преступление, там очень много ударов по гражданской инфраструктуре. И Суровикин, судя по всему, ровно тот человек, которому было легко это поручить сделать. Не было сомнений, видимо, у Путина в том, что этот генерал на такие удары пойдет, более того, будет их выполнять с некоторым рвением.
Стоит отметить, Данил, что нанести такие удары давно требовали различные турбопатриотические эксперты, блогеры и пропагандисты. Вот, например, российский пропагандист Красовский сегодня танцует в пижаме «Армия России», а Симоньян тоже изгаляется в Телеграме и цитирует российские пословицы. Бывший президент России Дмитрий Медведев после того, как Россия нанесла серию ударов по городам Украины, в своем Телеграм написал: «Первый эпизод сыгран, будут и другие». И после этого заявления Служба безопасности Украины объявила Медведева в розыск. Такая информация появилась в базе данных МВД Украины. Вообще складывается ощущение, что Путин сам подталкивает страны мира к тому, чтобы Россию признали страной-террористом. В частности, в Конгресс США ранее был внесен законопроект о признании России страной-спонсором терроризма. Данил, какая была международная реакция на вот эту вот серию ударов по украинской инфраструктуре?
Ну, гневная и достаточно быстрая. Кстати, я хотел добавить к твоему рассказу о том, что Медведева Украина объявила в розыск, она же объявила в розыск и Марию Захарову. Ее статья Уголовного кодекса Украины тоже довольно серьезная. Та же самая, на самом деле, что у Медведева. Это посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые привели к гибели людей или другим тяжким последствиям. Ну, а если говорить о международной реакции, то Соединенные Штаты сразу же выразили свою солидарность с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский и глава его администрации Андрей Ермак встретились сегодня с послом США в Украине Бриджит Бринг. И там было сказано, что Соединенные Штаты осуждают российские удары по объектам инфраструктуры Украины и намерены привлечь Россию к ответственности за военные преступления и зверства. Ну и это довольно серьезное заявление. Такие же заявления делает и президент Польши Анджей Дуда, который по телефону поговорил с Зеленским и заявил о необходимости изоляции России. Дуда в Твиттере написал: «Мы говорили о необходимости изоляции России, которая сегодня совершила массовые военные преступления. Такие преступления, напомню, не имеют срока давности и преследуются по всему миру. Сегодня и завтра я буду обсуждать это с другими руководителями». Ну и канцелярия польского президента также сообщает, что Дуда провел срочные консультации с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Столтенберг сам написал, что да, он поговорил с Дудой, с президентом Польши, и это касалось продолжения поддержки Украины со стороны союзников по НАТО. Правда, в публикации Столтенберга нет никаких больших новостей, но говорится, мы будем придерживаться курса. Имеется в виду курса на поддержку Украины. Ну а президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер Эстонии Кая Каллас записали совместное обращение к украинцам в связи с массированными ракетными ударами, которые Россия нанесла. И они это сделали, стоя прямо на границе Евросоюза и России. Они были в Нарве. И написала Урсула фон дер Ляйен: «Мы шокированы и потрясены жестокими нападениями на украинские города. Путинская Россия снова показала миру, за что она выступает – жестокость и террор. Я знаю, что украинцы останутся сильными. Мы будем стоять рядом с Украиной столько, сколько потребуется, и помогать всеми средствами, которые у нас есть». Ну а глава МИД Молдовы Нику Попеску вызвал посла России, чтобы тот объяснил, почему несколько ракет, запущенных в сторону Украины, пересекли воздушное пространство Молдовы. Раньше Молдова по этому поводу опубликовала ноту. В то же время глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал увеличить военную помощь Украине. Ну и я думаю, что это все действительно последует, то есть и увеличение военной помощи, может быть, увеличение поставок ПВО, а завтра уже главы государств стран группы семи, большой семерки, проведут переговоры по видеоконференции для обсуждения ситуации в Украине. Ну и в этом примет участие Зеленский, скорее всего, будет просить увеличить военную помощь. Понятно, что в данной ситуации очень серьезное моральное давление на Запад, потому что открытые совершенно жертвы гражданские огромные в Украине. И я думаю, что будет предметом обсуждения увеличение военной помощи.
Запад продолжает помогать и поддерживать Украину, но помогает и поддерживать также и российскую оппозицию, и российское гражданское общество. В частности, сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы назвала российского оппозиционера Владимира Карамурзу-младшего лауреатом премии имени Вацлава Гавела в области прав человека. Я напомню, что Карамурза арестован в России по обвинению в распространении фейков о российской армии. Против него также возбудили дела и об участии в так называемой нежелательной организации, и теперь уже и о государственной измене добавили уголовное дело, и сейчас ему грозит до 20 лет лишения свободы. Мне понравилось, как на эту тему его супруга высказалась, Евгения Карамурза. Она сказала, что столько лет, насколько хотят посадить Карамурзу, российский режим не продержится. И, кроме того, я напомню, что Карамурза был председателем фонда Бориса Немцова за свободу и вице-президентом фонда «Свободная Россия». И ранее премия Гавела, которую сегодня вручили Карамурзе, была вручена правозащитнице Людмиле Алексеевой в 2015 году, а в 2018 ее получил правозащитник Аюб Титиев. Ну и в репрессии в России они набирают все более абсурдный характер. Вот стало известно, что в Москве полиция допрашивает пятиклассницу из-за аватарки с желто-синими цветами. Сейчас с ее семьей разбираются правоохранительные органы и также социальные педагоги. И в основном их интересует отсутствие школьницы на внеурочных разговорах о важном. Это уроки, которые теперь в обязательном порядке проходят во всех школах России. И, в частности, известно, что на ребенка пожаловался кто-то из родителей ее одноклассников, не понравился аватар или что-то, что девочка писала на своей личной странице в соцсети, а после этого директор школы написала запрос в полицию, и полиция уже начала изучать быт семьи и устанавливать причинно-следственные связи, это я цитирую, подобного поведения ребенка и ее гражданской позиции.
Да, но преследование российской оппозиции, даже российских детей, это, конечно, признак такого явно тоталитарного уже государства. Чтобы пробивать информационные барьеры, выстраиваемые этим государством, мы и работаем. Мы очень надеемся на то, что вы подпишетесь на наш подкаст на Apple и Google платформах. Можете слушать его там же, как и на сайте «Голоса Америки». Ну а с вами были Данила Гальперович и Алексей Горбачев. Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.
До свидания.